Роуман Кристо Спарк. Лиссабон, декабрь 46-го. Пансионат «Пингвин» оказался небольшим красивым особняком в довольно запущенном парке, на спуске к реке. Роуман подъехал на автобусе к центральной площади, затерялся в шумной толпе. Близилось Рождество, магазины работали до 9 часов вечера, чтобы люди успели загодя присмотреть подарки. Дважды проверился в салоне готового платья и лавочке, где торговали игрушками, но ни того парня, которого ему по памяти нарисовал в Асунсьоне Штирлиц, он вас топчет, поверьте мне, но он не знает, что за вами смотрит кто-то еще. Я того второго определить не смог, видимо, агент очень высокой квалификации. Ни кого-то еще, холодноглазого, упершегося в спину стоячими глазами, не было. Или я не заметил его, — сказал себе Роуман, — и в самолете я не зря поменял рейс. В Рио тоже не было кого подозрительного. Тем не менее, надо взять такси, посмотреть, нет ли кого сзади, поменять на другое, а потом, отдав заранее деньги шоферу, перескочить на трамвай. Только после этого я вправе идти к Кристе. Именно то, что он выпрыгнул из такси, отдав заранее деньги шоферу, спасло его от хвоста. Его вели с первой же минуты, как он прилетел в Лиссабон. Джек Р. сообщил, что Роуман приобрел билет со сменой рейса человеку, который ждал его в аэропорту Асунсьона. Сам он получил приказ взять в наблюдение Штирлица. Роумана же в Лиссабоне подхватила частная детективная контора, наняла представительство ЭТТ. Объекта столь высокой квалификации не чаяли встретить, особенно когда он выскочил на ходу из вагона трамвая и скрылся в проходном дворе. Роуман надел очки, которые заметно меняли его внешность, — подсказал Штирлиц. Спрятал свои седые пряди, столь заметные каждому, кто встречал его под кепи, которую надвинул на лоб, и вошел в дверь пансионата, зажав в руке, так чтобы видел портье, трубку на согрейку. Это легко запоминается. Пусть тебе ищут человека с трубкой. На здоровье. Он сразу же прошел на второй этаж. Обычно портье не обращают внимания на тех, кто идет смело и сосредоточенно. Окликают, как правило, тех, кто проявляет хоть тень нерешительности. Около комнаты Кристо он остановился и заставил себя отдышаться. Сердце вдруг часто-часто замолотило. — Черт тебя подери, заячий лап, хватит же. — Ну, стучи же, — сказал он себе. — Стучи вашим условным стуком. Чего ты ждешь? — А может, я подслушиваю? — услыхал он в себе тот давешний подлючий чужой голос, что впервые, помимо его воли, заговорил еще в Асунсьоне, когда он позвонил Спарку, а трубку в его номере сняла Кристо. Он удивился тому, что сначала решил откашляться, а уж потом стучать. Это привело его в бешенство. Он положил ладонь на холодную скользящую эмаль цвета слоновой кости и выбил дробь. Тук-тук, здравствуй, друг. Так переговаривались узники в камерах нацистских тюрем. Никто не ответил. «Девочка спит», — подумал Роуман. «Уже почти неделю они где-то держат этих паршивых наций, работу которую совсем не просто делать бригаде здоровых мужиков. А их здесь двое, Спарк и Кристо, какого такой выдержать? Конечно, она спит, бедненькая». Он постучал еще раз. Молчание. Сердце замолотило еще чаще, в горле сразу появилась горечь, спазм, голова закружилась. — В каком же номере живет Грегори? — подумал он. — Наверное, Кристо у него, они ведь ждут меня. Мы условились заранее, что я уложусь, должен, не могу не уложиться в неделю после того, как, если им удастся сделать то, что мы задумали, им удалось. — Черт! В каком же номере поселился Грегори? — Я не знаю. Я попросил портье соединить меня с сеньором Сараком. Подошла Кристо. — Сеньора Спарка, — он произнес фамилию верно, — нет, в 12-м номере соединяюсь с сеньорой. Роуман посмотрел на металлическую цифру, прикрепленную к двери. 12. — Идиот, — сказал он себе, — ты же стучишься к нему, что с тобой? — Да, но ведь она сказала, я караулю тебя в его комнате. Надо идти вниз к портье, спрашивать, где живет сеньора, это плохо. Все портье здесь осведомители тайной полиции, они обязаны сообщать обо всем, что происходит в пансионате, о любой мелочи. Фашизм особенно интересует подробности, так уж они устроены, чтобы подглядывать в замочную скважину. Рефлекс гончий. Роман глянул на часы, 10:45. Я могу постучать в соседнюю дверь, еще не поздно, извинюсь. В 14-м номере, 13-го, как во всех дорогих пансионатах, не было, никого не оказалось. В 15-м ему ответил низкий мужской голос.
— Не заперто.
Роумен приоткрыл дверь. Она тяжело, зловеще заскрипела, как хорошо покрашена. Эмаль прекрасна, петли не смазаны дикости. Маленький щуплый человек лежал на высокой кровати. Ноги его, обутые в модные остроносые черно-белые лаковые туфли, лежали на атласном покрывале кровати. Увидав Роумена, человек как-то стыдливо спустил ноги с атласа, потер тонкими пальцами виски, потом досадливо махнул рукой, словно бы сердясь на самого себя, и спросил:
— Что? Простите, здесь живет сеньора?
Роумен с трудом подбирал португальские слова. Трудно объясняться на языке, который близок к тому, который знаешь. Совсем иное произношение. Португальский чем-то похож на русский, такой же резкий, утверждающий. Говорил медленно, как-то подобострастно улыбаясь.
— Очень красивая, с веснушками. — Спросить портье, я не слежу за соседями.
Человек снова вскинул ноги на покрывало и устало опустил маленькую голову на низкую, словно бы расплющенную подушку. Роман прикрыл дверь, которая заскрипела еще пронзительнее.
— Сеньора живет рядом, — услыхал он чей-то шепот, знакомый, громкий. — Ее, господи!
Он резко обернулся. Криста стояла в проеме двери номера, что был напротив 12-го. Она была в халатике, лицо бледное, усталое, но такое в нем было счастье. Так сияли ее глаза озерца. Так она тянулась к Роумену, хотя была внешне совершенно недвижна, что он даже зажмурился от счастья. Бросился к ней, обнял, вобрал ее в себя и замер, почувствовав легкую освобождающую усталость.